Уважаемые братья и сестры, как мы уже рассказывали, в наш город прибыл крестный ход от океана к океану. Один из руководителей крестного хода, директор Института демографических исследований Российской Федерации Игорь Иванович Белобородов. В день прибытия крестного хода Игорь Иванович провел встречу с общественностью в Патриаршем подворье храма на Крови Екатеринбурга. Встреча проходила довольно долго. Сейчас мы предлагаем вам послушать фрагменты выступления Игоря Белобородова на этой встрече. Это выступление важно и интересно для всех тех, кто хочет защищать жизнь в своей стране, жизнь нерожденных детей.
Разрешите поздороваться с вами, поблагодарить за теплый прием, выразить самые теплые свои чувства, впечатления. В вашем городе впервые, и как-то так все очень промыслительно. Поначалу мы не знали еще маршрута, вот как пройдет крестный ход, о котором я немножко позже расскажу. Но все-таки вот все выпало именно так, что Екатеринбург мы посетили, причем приехали с иконой не на один день, как было там в некоторых городах, несмотря на плотный график. Икона пробудет минимум 3 дня. А, собственно, крестный ход под названием «От океана до океана» он предполагает следующее. Он является своего рода ответом на такие современные вызовы, которые всем нам хорошо известны. Это угрозы современной семье, которую пытаются сегодня трактовать как сколь угодно широко, уходя все дальше и дальше от понятия традиционной нормы. Это особенно характерно для современной Европы, где, например, наверное, знаете, в Голландии там, или во Франции, или в Бельгии вообще совершенно нормально воспринимается однополый союз. И даже разрешили усыновление детей именно вот таким извращенцам. И, собственно, например, в Великобритании вообще уже преследование. То есть, как в свое время вот немцы, испытывая там комплекс перед евреями, приглашали их усиленно к себе. Там, то есть, или как, например, американцы после эпохи рабства создавали механизм положительной дискриминации, то есть предоставляя афроамериканцев там льготные права на поступление в вузы и так далее. Точно так же сейчас вот в Великобритании, например, льготы существуют вот у подобного рода людей с явными отклонениями, в то время как традиционно настроенные люди очень часто преподносятся как такие радикалы, экстремисты, особенно если они верующие, если они принадлежат к той или иной христианской конфессии. И, в общем-то, одним из ответов, одной из целей вот такого международного крестного хода является, и поддержка в том числе стран с сильным просемейным законодательством. Венгрии, Польши, Ирландии, Мальты – это те государства, в которых жизнь человека охраняется с момента зачатия, которые в связи с этим сегодня испытывают неимоверные трудности, поскольку Венгрию там давят и экономически, и политически, и как только ее не давят. То же самое касается Польши. Ирландия сейчас под особым гнетом, поскольку это последний оплот фактически вот в Европе, где, во-первых, высокая рождаемость, она по-прежнему выше уровня простого воспроизводства. Это одна единственная сегодня страна. И, кстати, даже мусульманская Албания сегодня уже ниже этого порога. Не знаю, может быть, это месть за Косово, может, еще что-то, но вот в последние годы рождаемость у них значительно снизилась, даже у албанцев. Не говоря там о странах Южной Европы, такие как Греция, Италия, Испания, там вообще достаточно низкая рождаемость, ниже, чем в России. Немножко позже, если будет время, еще этого коснемся. Собственно, возникает часто вопрос, а что делать? Когда государство занято другими вопросами, когда мы не в силах прямым образом повлиять на те или иные решения, изменить законы, а что мы можем сделать? На самом деле достаточно много. Если разобраться, сам по себе крестный ход, это ведь не является каким-либо проектом в рамках Министерства здравоохранения. То есть прямым образом не влияет ни в коем разе там, ни на динамику абортов, да, ни на желание женщины. То есть не каждая женщина о нем узнает, казалось бы. Но почему мы его проводим и почему я готов спорить с этим утверждением, что мы ни на что не влияем? Потому что, во-первых, мы не в состоянии измерить, что происходит на духовном уровне. Поскольку это процессы, имеющие достаточно такую сложную природу. И будучи материалистами, да, мы можем рассуждать очень примитивно, шаблон, так сказать, и стандарт. Здесь подключаются совершенно другие вещи. Кроме того, Вот именно такая форма выражения нашей позиции, она уже является преодолением той атмосферы молчания, замалчивания проблем. Причем она выходит наружу. В Владивостоке, Красноярске нас встречали настолько активно, что об этом стали писать уже ведущие СМИ в Италии, в Польше, рассказывать об этом ведущие телеканалы. Я даже вот шучу, что если наши футболисты, там, допустим, футболисты в Польше дерутся, там прямо в Варшаве, то мы наоборот едем с другой совершенно миссией. Мы едем скорее мирить народы, скорее совершенно позитивным посланием показывать, что вот у нас общие проблемы, давайте их решать. И в этом смысле мы, наверное, как-то помогаем даже нашему Министерству иностранных дел. Кстати, оно тоже активно, что меня очень радует, подключилось к этому вопросу. Буквально недавно звонили из Берлина, из Праги и предлагали свою помощь. То есть мы рассчитываем, что принесение иконы за рубежом состоится не только в католические приходы, но настаиваем на том, что икона побывала в православных приходах, и вот МИД вызвался помочь. Для нас это, конечно же, очень важно. Кроме того, это форма некой консолидации, то есть когда единомышленники объединяются на основе каких-то общих ценностей или соработая, то есть являя некую форму такого соработничества в противостоянии греху, противостоянии явному злу, это тоже очень важно, поскольку таких форм, если вдуматься, не так уж много. Да, если разобраться, есть какое-то культурное православное пространство, и оно достаточно обширное. От Иерусалима до Греции, естественно, Россия представляет основную ее часть. Но я не могу сказать, что, например, движение в защиту жизни, традиционной семьи, брака, именно в странах православного ареала представлено, ну, столь хорошо и столь, может быть, выпукло, как в странах католического и протестантского мира. Не знаю почему. Я считаю, что это в каком-то смысле наше упущение, его необходимо срочно исправлять. Потому что совершенно разное понимание. Совершенно разное понимание христианских вопросов в наших конфессиях, но эти проблемы являются общими, и несмотря на то, что наша страна первой узаконила аборты, до сих пор нет никакого ответа даже общественно. Даже на церковном уровне очень сложно этот вопрос вот в настоящее время продвигается. То есть есть одна проблема. Она заключается в том, что даже в духовных семинариях на сегодня в образовательном компоненте нет такого сегмента, как семья. Никогда не было такой проблемы, как разрушение семьи, как аборты, как упадок нравственности, столь глубокий. Всегда было, ну, само собой, что люди, создавая семьи, следуют естественному правилу продолжения рода. И поэтому к некоторым вот таким проблемам на сегодня, на мой взгляд, даже часть священства остается не готова. Поэтому вот задействуя в данном случае представителей разных православных церквей в Казахстане, в Белоруссии, на Украине, в Польше, Молдавии, где только можем, вот все перечисленные страны, в принципе, в той или иной мере их иерархи поддержали наш крестный ход, мы как-то стараемся все равно эту тему продвинуть. В общем-то, понятно, почему так произошло исторически, потому что после развала СССР наступил некий религиозный ренессанс, и самым важным было именно начать восстановление храмов, куполов, разрушенных святынь. Этот этап, слава Богу, как-то пройден. Вот как совершенно правильно говорит владыка Пантелеймон, который возглавляет отдел по социальному служению, сейчас важно, ну, как-то инвестировать в семью, уже не столь важно гнаться за количеством храмов, хотя это тоже, безусловно, важно, но этот процесс идет естественным путем, то есть здесь есть какая-то своя динамика очень положительная, но очень важно не забывать, собственно, для кого эти храмы строятся, потому что иначе может произойти, как в Косово. Я напомню, что эта земля на квадратный километр имела наибольшее число храмов в мире, древних, самобытных, неповторимых, православных святынь. Все они оказались либо разрушены, либо заняты совершенно чуждыми людьми, которые сегодня переоборудуют их в мечеть. И возвращаясь к крестному ходу, хочу сказать, что еще один смысл, который мы таким образом посылаем не только населению, гражданам России, нашим братьям и сестрам, но и, в общем-то, нашим единомышленникам, и всем семьям за рубежом, это сам импульс в защиту жизни из той страны, которая первой в мире в истории узаконила аборт. Кстати, после этого, вот по хронологии, ближайшими к нам были страны социалистического лагеря. Болгария, Венгрия, Чехословакия, Румыния. И уже с большим интервалом, спустя там 40, а то и 50 лет после России, к этому вопросу, хоть и не в столь либеральной форме, гораздо с большими ограничениями, подошли уже государства вот, развитой демократии, такие как США, Англия и многие другие. В Португалии, например, аборты в той или иной форме были узаконены лишь в 2008 году, и то это встретило очень бурный протест. Ну и, собственно, еще одна причина, по которой мы все это делаем, это, естественно, тяжелейшая демографическая ситуация. Нас заботит в первую очередь Россия в этом отношении. И, естественно, если ничего не делать, совершенно неизвестно, сколько нам осталось. Вот, хотя и занимаясь демографией долгое время, очень сложно сказать. Вот есть прогнозы до 2050 года, до 2030. Вот, например, в 2025 году американское разведывательное управление, ЦРУ, пророчит нам распад на 6, а то и 8 частей. И что самое обидное, эти прогнозы действительно реалистичны. Поскольку мало того, что у нас такое достаточно болезненное население в демографическом отношении, хотя не только, но на это слабое население сегодня налагается еще и этнический фактор, чуждый этнический фактор. Фактор, я имею в виду миграцию, в первую очередь, инокультурную. Я имею в виду этнические противоречия, поскольку Россия очень однородна. В смысле, в своей колыбели, так сказать, это еще 50 губерний европейской части России, но в то же время достаточно разнообразно, вот, так сказать, и в национальных окраинах, и в таких самобытных субъектах. Кто-то помнит, сколько у нас субъектов Российской Федерации на сегодня? 87? Уже 83. Почему я спросил? Потому что всего лишь 3 из них на сегодня имеют показатель рождаемости, достаточный для простого воспроизводства поколений. Это Республика Чечня, это Республика Тыва и это Алтай. Всего-навсего 3 субъекта Российской Федерации из 83. И проблема даже не в том, что перестали размножаться русские и основные коренные народы, а проблема в том, что они являются государствообразующим этносом. И в том случае, когда вот этот этнос, скрепами которого держится вся страна, постепенно угасает, это влечет за собой разрушение и всей остальной части страны. Поэтому вот эти прогнозы совершенно неприятные, совершенно для нас звучащие так, как некий приговор, к сожалению, они вполне реалистичны. И поэтому вот что мы можем делать на своем уровне, мы стараемся делать. И вот этот крестный ход, это тоже такой крик души своего рода. Такая попытка очередная обратить внимание, но что важно, она делается не где-то в замкнутом пространстве. Мы стараемся это нести дальше и делать из этого действительно глобальное событие. И поясню, почему важно выходить на международный уровень. Вот совершенно недавно, буквально 2 дня назад, удалось одержать совершенно неожиданную, вот как по мне, победу. Есть такая Организация Объединенных Наций, хорошо вам известная. И здесь есть тоже закономерность. К сожалению, международное право, оно всегда превалирует над правом национальным. Мы можем принимать здесь какие угодно законы, но там, где-то в кулуарах, например, в Рио-де-Жанейро, как это было в последний раз, или где-нибудь в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, совершенно не спрашивая мнения там, большинства стран, могут решить поступать тем или иным образом, например, вводить в школах сексуальное образование, так называемое, с 10 лет. А это очень активно продвигалось вот на последней конференции. И все. И международное право имеет гораздо более высокий статус. И национальное право, по определению, оно всегда подчинено международным нормам. И очень отрадно, что удалось отбить очередную атаку на традиционную семью. В этот раз была конференция очень серьезного значения. На нее съехались лидеры 170 государств, только президентов было около 60 с лишним, сейчас не помню. В том числе ездил наш премьер Дмитрий Медведев. Но тем более радует, что именно позиция России, позиция Польши и латиноамериканских государств не допустили включения в итоговую резолюцию продвижения права на аборт, право на сексуальное образование, это вводили именно как обязательство, без всякого согласия родителей. То есть на самом деле была очень серьезная опасность, и вот благодаря такой достаточно строгой, неприступной позиции удалось отстоять. Не знаю, надолго ли, но сам факт, что подобные конференции проводятся один раз в 20 лет, и что буквально два дня назад такими общими титаническими усилиями удалось отбить, я думаю, это тоже результат где-то от такого международного сотрудничества. Безусловно, у нас совершенно разные подходы, мировосприятия, у нас совершенно разные конфессии. Между православными и католиками не может быть никакого канонического общения, естественно. Это все мы очень хорошо осознаем. Но в то же время, опять-таки, проблемы совершенно общие, и когда давят с разных сторон, ну, сами реалии заставляют как-то объединяться. К тому же, почему мы еще так поглядываем действительно очень часто за тем, что происходит, допустим, в Латинской Америке, в тех же США или в Европе, вот как работают наши единомышленники? Да потому что опыт этой работы в защиту жизни, в защиту семьи намного больше. У нас это движение, вот старейшей организации в России, всего, которая работала вот в направлении профилактики абортов, всего лишь 20 лет. Причем первые годы, это я имею в виду Центр Жизнь, вот завтра приедет его руководитель, отец Максим Обухов. Да, это достаточно большой срок для России постсоветской, но если сравнить с теми 60, а то и 70 годами опыта, который есть за рубежом, то хочу сказать, что нам есть чему поучиться. И приюты, в общем-то, для женщин в состоянии кризисной беременности. И так называемые окна жизни, когда беременная женщина может отказаться от аборта с тем, чтобы потом отдать его вот таким анонимным образом. Это все западная практика. И так называемые телефоны доверия, горячие линии, которые сегодня вот уже во многих регионах. Собственно, мы не можем это приписывать себе, потому что все какие-то вот наработки мы, естественно, с удовольствием принимаем. Хотя есть вещи, в которых уже зарубежные коллеги смотрят, говорят, вот действительно, они вот, например, в плане видеопродукции какой-то, в плане социальной рекламы, они открыто говорят, да, тут вы сделали больше, тут у нас опыта поменьше. Ну, то есть, я думаю, что заимствование этого опыта – это процесс нормальный. Единственное, что, к сожалению, бывает так, что некоторые организации, например, католические, почему-то встраивают иногда эту деятельность в рамках общей такой миссионерской концепции. Вот здесь, конечно, мы стараемся быть осторожными. Так чуть ли не произошло в Казахстане. И как только вот такая опасность замелькала на горизонте, мы тут же, так сказать, отказались от каких-либо совместных действий. Это я так рассказываю в общих чертах, что происходит, что происходило, каковы цели и задачи этой акции. А почему же обусловлено именно вот демографическим кризисом, тоже некая наша активность? Да потому что только за последние 20 лет, начиная с 92 года, в России совершенно безвозвратно исчезло 13 миллионов 240 тысяч человек. Это результат так называемой естественной убыли. Хотя, насколько она естественна, я, например, сильно озадачен по этому поводу. Как-то слово «естественно» и вот такие репродуктивные потери, на мой взгляд, плохо сочетаются. Но в то же время эта убыль была скомпенсирована такой инородной миграцией, которую я уже сказал ранее. 6,5 миллионов человек фактически к нам въехало. Это представители совершенно иной культуры, ментальности, иных традиций. Собственно, с этим связан рост межнациональной напряженности в стране, которую уже нельзя просто не ощущать. Это было бы совсем уж недальновидно, глупо и непростительно. Но между тем хочу сказать, что не существует плохих национальностей. Естественно, все мы равны перед Богом, перед законом, друг перед другом. Но существуют некие законы, то есть существует первый закон. Население, которое не способно к размножению, оно всегда будет под гнетом каких-либо других соседних народов. Это неминуемое правило, в истории всегда так было. Собственно, Российская империя всегда расширялась именно за счет высоких демографических показателей. Когда на момент проведения первой переписи в Российской империи у нас коэффициент рождаемости был 7,6, то, в общем-то, это исторический максимум рождаемости. Именно из-за этого нас всегда уважали, боялись. И при этом важно, что вот это расширение империи, нельзя сказать, что оно вот было насильственным, оно было каким-то принудительным. Если посмотреть, что случилось в постсоветском, на постсоветском пространстве после ухода оттуда России, это полная деградация. Потому что лучшие кадры были направлены именно туда. Это опять-таки результат успешного демографического развития. Мы бы никогда не смогли освоить ни наше огромное пространство, не быть столь успешными во многих отраслях, будь то наука или будь то даже освоение космоса. Достаточно упомянуть, что величайшие умы России до сих пор в настоящий момент работают там, на целой отрасли американской и не только промышленности, обороны, компьютерных технологий. Это известные факты. Начиная опять-таки с 92 года, около 4 миллионов человек, среди них было много кандидатов, докторов наук, они пополнили ряды квалифицированных специалистов зарубежных стран. В то же время к нам приехали, наоборот, люди достаточно низкой квалификации, которые, во-первых, многие из них склонны к криминалу. Но это не секрет, я просто констатирую действительность. Вот здесь работает очень замечательный фонд «Город без наркотиков». И по данным представителей этого фонда, до 90% наркотрафика, я имею в виду тяжелый наркотик, героин, поступает из совершенно конкретно среднеазиатской страны. Но это же фактология, это же не домыслы, это же опять-таки не предрассудки. Мы просто фиксируем действительность. Если из приезжающих, допустим, вот из территории Украины или Молдавии, или Прибалтики, ничего подобного не наблюдается, то мы и говорим, что эти люди законопослушны, там, в частности белорусы, отличаются законопослушным поведением, высоким качеством работы, там, определенной дисциплиной и так далее. И второй закон, который тоже опять-таки неминуем, вот в той ситуации, в которой Россия оказалась, если в каком-либо населении численность приезжих превышает 7%, тут же начинаются межнациональные трения, напряжение, такой дискомфорт. Это применимо и к русским, если они, допустим, приезжают в США, там, допустим, да, и тут же получаются какие-то там тоже отечественные мафии, там, тогда это все опять-таки имело место в истории не один раз. Ну и, соответственно, святое место пусто не бывает. А Россия, она действительно святая земля. И закон здесь опять-таки, он неотменим. Для того, чтобы заполнить это пространство, во-первых, необходимо грамотное расселение по этой территории. Но это совершенно другой вопрос. Хотя, тоже вскользь упомяну, что с 1926 по 1959 год население Сибири и Дальнего Востока возросло в 3 раза. А с 1989 года по 2004 сократилось там с 20 до 18%, то есть на 2% сокращение. А это именно тот регион, где у нас в основном, ну, наши кладовые, а фактически кладовые, сырьевые. Все сырьевые богатства сосредоточены именно в этих регионах. И не случайно сюда очень пристально посматривают очень многие наши геополитические конкуренты. И надо понимать, что с демографическим ослаблением России эти взгляды, они будут все более, приобретать все более хищнические формы. Ну и еще одну закономерность вам озвучу, которая вам, наверное, хорошо знакома. Вот есть законы термодинамики, опять-таки, законы гравитации. Всем известно, что будет, если я подниму какой-то предмет, его уроню, жалко просто телефон. Но, то есть он упадет. Это естественное следствие неких непреложных законов. То же самое в демографии, в демографическом развитии. На каждую женщину в среднем должно приходиться не менее 2,1 ребенка. Зачем этот хвостик в 1/10, я поясню, потому что не все из рожденных детей к моменту достижения там, брачного возраста, не все доживут до этого возраста. Не все выйдут замуж или женятся. Не у всех будут дети. И это тоже результат, кстати, во многом абортов, потому что из тех 17, по другим данным, 18% бесплодных пар, ну как минимум больше половины, по крайней мере женщин, это результат абортов в анамнезе их вот репродуктивной биографии. Если я где-то ошибаюсь, вот, врачи меня поправят. Но это факт, и этот факт, к сожалению, он имеет стойкую тенденцию к усугублению, поскольку к тем абортам, которые вот, по которым мы, кстати, являемся лидерами по сей день, нам рисуют цифру официально 1 100 000, но я вам говорю точно, что ее можно умножать на 2, поскольку в эту статистику не входит абортивный конвейер в частных клиниках. То есть там вообще законы Российской Федерации не действуют по определению. Играет роль только толщина кошелька, размер гонорара. Все. Проводили специально журналистское расследование, может быть, даже кто-то видел, с Аркадием Мамонтовым в свое время. Прям вот звонили в клиники конкретные, прям говорили, что срок там чуть ли не 7 месяцев, хотя известно, что до 12 недель. Мы боремся, чтобы этот срок как-то снизить, да, если не получается сразу запретить аборт. Хотя бы таким. А тут частные клиники готовы делать на любом сроке совершенно. То есть речь даже идет не об аборте, а об искусственных родах. Поэтому одной из первых мер, которые вот мы предлагаем, должно быть, ну, запрет полный в частных клиниках. Кстати, причем нас часто обвиняют в каких-то репрессивных подходах, в том, что, так сказать, мы ущемляем права женщин. А здесь очень важно тоже знать, как отвечать. Поскольку в данном случае мы всего лишь хотим привести российское законодательство, вот то еще древнее, сформировавшееся в кровавый коммунистический период, в некую тождественность с законодательством европейских стран. Нигде там нельзя сделать аборт почти бесплатно, нигде нельзя его сделать вот так вот в частной клинике. В Италии, между прочим, без всяких запретов, сегодня очень сложно найти врача, который согласится на аборт. Проблема в том, что, ну, проблема для тех, кто хочет сделать аборт, что итальянские врачи без всяких запретов, по убеждениям совести, отказываются пачкать руки. Поэтому итальянки, которые желают сделать аборт, такие, естественно, находятся, они едут куда-то в другую страну, там, в ту же Францию, Голландию, более либеральную. И здесь тоже существует такое стереотипное мышление частично, которым я хотел бы 2 слова сказать, почему недостаточно вот какого-то запрета. Ведь мы, собственно, за что боремся, когда начинаем вообще всю эту нашу активность? За запрет или за прекращение абортов? Потому что это разные понятия. Я думаю, все-таки за прекращение, чтобы абортов не было. А вот опыт Польши, Венгрии, кстати, это коммунистические страны, которые, ну, спустя какое-то время, как они обрели независимость от коммунизма, они... Я бы это даже не называл запретом, я бы это назвал, они наделили каждого человека с момента зачатия правом на жизнь. Очень важно здесь тоже использовать позитивную риторику, что на негативе далеко не уедешь. Ведь эти все журналисты, либеральные там, да, и ряд политиков, они заведомо ждут от нас каких-то провокаций. В смысле, вот есть уже такие клише, которые готовы в любой момент там надеть на церковь, на носителей православного вероучения. И, как я для себя выяснил, не надо давать для этого лишний повод. Надо, наоборот, ломать эти сценарии. Вы за запрет абортов? Что вы? Нет, ни в коем случае. Мы за право каждого человека на жизнь с момента зачатия. Мы за, мы не против. Пускай оправдывается он. Что? Пускай докажет, что например, Конституция Венгрии в данном случае не является демократической, которая предлагает вот, собственно, такую норму. Конституция Польши, Конституция Ирландии, Конституция, точнее, законы целого ряда американских штатов, законы всего континента Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока. Собственно, из 194 стран, по которым имеются данные, всего лишь 55 работ разрешены. И то далеко не в том либеральном виде, как в России. Если посчитать, сколько вот за этот период, да, который мы анализируем, там, с 92 года произошло абортов, то это выйдет только по официальным данным 40,5 миллионов. Это данные с 92 по 2010 год. Ну, прибавим к ним еще 1 100 000 по официальным данным, это получается 41 600 000. Вот, чтобы быть точным. Но опять-таки умножаем на 2. Потому что частные клиники, потому что нефиксируемая статистика в этих частных клиниках, они совершенно неподотчетны. И, кстати, потому что еще есть и фармакологический аборт. И, кстати, это проблема, которая все время с каждым днем возрастает. Вот наши коллеги, например, из Польши, у которых очень богатый опыт в этой сфере, они даже умудрились внедрить своих депутатов в польский Сейм, то есть в польский парламент. Они утверждают, что, собственно, вот эта борьба за прекращение хирургических абортов, да, вот, она скоро потеряет смысл. Хотя я думаю, что в России все будет немножко по-другому, но они говорят, что все постепенно уходит в фармакологическую плоскость. Недалек тот день, когда придумают какую-то совершенно, простите, скотскую технологию. То есть неизвестно, наши аргументы, они могут потерять, вот, например, да, мы можем показать им, вот энцефалограмма мозга, импульсы мозга, 6 недели фиксируются, пожалуйста. Вот вам 4D графика. Хотите послушать сердцебиение и дыхание вашего малыша, которого вот вы собираетесь прикончить? Это в рамках принципа информированного согласия, который совершенно не соблюдается. Мы очень как-то, на мой взгляд, несправедливо, ну, по крайней мере, вот такая ошибка была у нас какое-то время. Мы акцентируем внимание на женщин. То есть получается, что мы видим в качестве виновницы именно ее. А эта проблема, в общем-то, по большей части мужская. И когда мы говорим даже о принципе информированного согласия, то через эту процедуру необходимо в первую очередь пропускать мужчин. Неважно, гражданский это брак, как они его любят именовать, современные молодые люди. Или это брак официальный. Через эту процедуру должны пройти. Но в любом случае, вот с развитием этих технологий, наша аргументация действительно теряет силу. Поэтому то, что действительно базовое, то, что действительно вечно, что очень сложно переиграть, там, даже с помощью любых самых современных технологий, это традиционная семья. Если эта семья будет крепкой, то никакие аборты никому и в кошмаре не приснятся. Это очевидно. Вот достаточно, только что был эфир у нас, запись вот на 4-м канале, и вот был задан вопрос одним известным журналистам в вашем городе. Ну вот вы же говорите о рождаемости там и так далее, а это ведь свойственно только сельскому населению. А как тогда быть в Саудовской Аравии, которая очень богата, достаточно урбанизирована, но тем не менее, ну, рожает достаточно нормально, даже никаких проблем. А как быть, собственно, даже с Москвой или там с Нижним Новгородом или с Екатеринбургом? Я имею в виду отдельный сегмент населения, который мы называем православные христиане, действительно воцерковленные. Не те, которые номинально крещены и раз в год ходят там на пасхальное богослужение, и то не достаивают его до конца. Ну, как правило. Как быть вот с этими людьми, потому что мы измеряли показатели рождаемости там, ну, повыше, чем в Африке. На самом деле. То есть, если разобраться, вот каков был ответ этому журналисту, если разобраться, ведь дело не в типе поселения, дело не в материальном благосостоянии, а совершенно в другом. Ведь рождение даже одного ребенка – это по определению решение иррациональное. Ибо оно лишает сна, предполагает расходы, однозначно вносит некий дискомфорт, ну, если вот так вот рассматривать через призму материального мировосприятия, материалистического, однозначно. Но тем не менее, почему-то этого ребенка рожают. То есть аргументация, она все равно здесь может носить только ценностный характер. Никакой материнский капитал, там, предоставление, не знаю, крупных земельных наделов, это все вторично, это все вспомогательные механизмы. Если вдуматься, то на самом деле вопрос исключительно ценностного характера. А ценность это, к сожалению, не тапочки. Их нельзя одним утром проснуться и заменить на подходящий цвет или подходящий материал. Это вещи, которые транслируются через поколения, очень сложно поддаются какой-либо коррекции, а главное, они имеют в принципе религиозную природу. Во что бы человек не верил, будь он закоренелым атеистом, он все равно является человеком религиозным. Просто он выбирает антирелигию. Вот коммунисты поклоняются идолам, там, мавзолею, памятникам Ленина фактически. Жириновский даже в свое время их назвал некрофилами. Ну, в каком-то смысле, да, потому что если так вот, ну, вдуматься в суть явления, это же совершенно очевидно. Совершенно кровавый период в нашей истории, когда именно тогда все началось. Первыми узаконили аборт. Первыми настолько упростили процедуру развода, что, в общем, до сих пор являемся лидером по этому показателю. Первыми отменили право наследования, когда отец перестал быть заинтересован в каком-то накоплении и передаче своих достижений, каких-либо активов, скажем так, со своим поколением. Все это принадлежало коммунистической партии. И, собственно, одним из смыслов также проведения крестного хода, но является некое, наверное, тоже восстановление преемственности. Мы хотим пройти всю страну с той иконой Божьей Матери, которая является покровительницей семьи и брака, хотя это не одна такая икона, икона Федоровской Божьей Матери, в общем-то, любая икона Богородицы, она в том или ином смысле все равно символизирует крепкую, неразрушимую христианскую семью. Но этот образ, он менее, может быть, как-то известен в России. Мы хотим обратить на него внимание. Кроме того, это икона, которая, по которой есть некая ностальгия, потому что ее много веков назад еще вывезли фактически со славянских земель, и до сих пор она находится за границей и даже является неким национальным символом Польши. Они говорят, что если сегодня у нас изъять икону Ченстоховской Божьей Матери, какая бы она ни была по происхождению, русская, ну, изначально византийская, конечно, считается, что по преданию сам апостол Лука ее написал, но она была интегрирована именно вот в русскую такую религиозную культуру. Они утверждают, если изъять, все, то есть Польша теряет национальную идею. Я как-то пошутил, сказал, ну, хорошая у вас идея, построенная на воровстве, то есть у нас забрали икону. Ну, это так, юмор, который они понимают, коллеги все-таки. И вот аборты, так называемые однополые союзы, так называемые гражданские браки. Кстати, есть еще такая проблема, как эвтаназия. Это тоже форма отрицания будущего. И это тоже появилось потому, что традиционная семья терпит крах. Это все те моменты, на которые мы хотим ответить. Хотим ответить максимально громко. Конечно, у нас нет в распоряжении ведущих СМИ, у нас нет каких-либо льготных отношений там, с ведущими редакциями. Но тем не менее, сам формат, сама идея и само проведение крестного хода, а он, кстати, обрастает такими информационными событиями. Вот наша с вами встреча – это тоже, в общем-то, результат этого крестного хода, хотя не имеет, так сказать, прямого отношения, тоже косвенные последствия. Мы стараемся таким образом... Ну, зацепить как можно больше душ. И будем благодарны, если кто может и как может, нам будет в этом содействовать.
Уважаемые братья и сестры, о крестном ходе от океана к океану рассказал директор Института демографических исследований России, кандидат социологических наук Игорь Иванович Белобородов. Храни всех Господь.